Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 ноября 2022 года. Я отвечаю на вопрос нашего слушателя, который является продолжением вопроса, на который я отвечал вчера. Это конфликт СССР-КНДР. КНР. Наш старый слушатель Маржиналь пишет. Достаточно длинный вопрос. Его можете, как всегда, прочесть на форуме. Спасибо за ответ. Мне кажется, что вы огласили только, так сказать, внешнюю сторону конфликта. Согласен, что, как тогда говорили, Макита лысый придурок, много чего натворил, но даже по датам многое не совпадает. Вы знаете, я выделил из всей вот этой большой и длинной истории советско-китайских отношений только магистральную, если можно сказать, линию. Это отношение к наследию Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что, собственно, на мой взгляд, именно это является главной чертой прошедшего затем раздела между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом, потому что если бы советское руководство, унаследовавшее Сталину, продолжало бы его политическую линию и не проводила вот всю эту десталинизацию, вот эту борьбу с культом личности и вообще всячески очерняла его фигуру, то авторитет советского руководства никоим образом не был бы оспариваем, и более того, оно воспринималось как наследники Сталина, и которые, как следствие, в общем, достойно занимают его место. Как только вот это прекратилось, то как бы и вся аура Сталина, которая висела над Советским Союзом, исчезла, по сути дела, трудами унаследующего его руководства, в части как раз Никиты Сергеевича Хрущева. При противодействии, кстати, сталинских членов Политбюро, за что они потом из него и были изгнаны. Поэтому я вот выделил только эту, так сказать, магистральную линию. Но, естественно, что конкретные перипетии советско-китайских отношений, о которых вы пишете, они были сложнее, каждый раз обуславливались теми обстоятельствами, в которые они проходили. Ну вот вы, например, пишете о том, что надо ли было отдавать, тем более бесплатно, доли СССР в предприятиях КНДР, порт Артур, китайскую восточную железную дорогу, как подарки Хрущева китайцам. Понимаете, ну это вот отдельная длинная история, постараюсь кратко ее изложить. Китайская восточная железная дорога появилась вследствие того, что, ну, во-первых, в достаточно ослабленном императорском Китае, значит, были возможности проложить вот такую железную дорогу на экстерриториальных, по сути дела, условиях, своеобразный коридор, ну, для снабжения Порт-Артура как передовой базы морского российского флота, а Порт-Артур, в свою очередь, нужен был для того, чтобы удержать вот этот восток Китая от экспансии японцев, которые на тот момент были самой активной, самой агрессивной, скажем так, нацией на Тихоокеанском побережье, граничащем с Россией. То есть это был такой форпост противодействия японцев. Там была сложная перипетия, в ходе которой с японцами договаривались, там проводились какие-то совместные, скажем так, занятия территорий, да, какой-то определенный водораздел между ними был в экономических отношениях. И Китайская восточная железная дорога в этом смысле была, конечно, аргументом в пользу России, построенным как бы именно вот с этой целью, для того, чтобы не оставлять Порт-Артур просто каким-то анклавом, который снабжать будет чрезвычайно трудно, то есть провести к нему сухопутный путь. Она стала, скажем так, российской, то есть с самого начала была российской, построена на российские деньги и управлялась же Россией. В первую очередь потому, что для китайцев это как бы не имело смысла и значения. А во-вторых, потому что сама эта дорога, вследствие тогдашней обстановки в Китае, она достаточно часто подвергалась всякого рода бандитским, ну, падениям, там местных банд, которые грабили поезда там и прочее. И поэтому, в общем, нахождение ее под российским управлением и охраной, оно имело целью, в общем, обеспечить ее нормальное функционирование. После Второй мировой войны вот это значение Порт-Артура как передового, как бы, такого отряда после Японии, оно совершенно исчезло, потому что, ну, сама Япония была уже оккупированной, она была демилитаризирована. Тогда она, кстати, считалась, стала считаться даже страной третьего мира, я это помню, по своей учебе в Университете дружбы народов я как-то об этом рассказывал, что у нас там были студенты даже из Японии, хотя там учились только страны третьего мира. То есть, короче говоря, вот все военное значение, которое вкладывалось в Порт-Артур и, естественно, снабжающую его китайскую восточную железную дорогу, исчезло. Это одна сторона дела. А вторая сторона в том, что, естественно, что исчезли вот эти вот банды, которые грабили китайскую восточную железную дорогу. И в результате получился такой, ну, как бы экстерриториальное предприятие на территории Китая, которое, с одной стороны, свое стратегическое значение в плане снабжения Порт-Артура, как и сам Порт-Артур, да, по сути дела потеряло, а любое предприятие иностранное, находящееся на территории, пользующееся экстерриториальностью, значит, у другого государства, оно, естественно, всегда является источником каких-то трений, более или менее крупных. И поэтому, когда вот и Порт-Артур, и, собственно, китайскую восточную железную дорогу передали полностью под китайское управление, кстати, без инициативы всякой с китайской стороны, то есть это был акт абсолютно советского руководства, хрущевского в данном случае. Но это, с одной стороны, подавалось, конечно, как жест доброй воли, но, с другой стороны, было понятно, что ее, скажем так, экономическое содержание и обоснование, оно уже на тот момент совершенно утратилось. И поэтому лучше из нее было сделать такой жест доброй воли, чем дальше, как говорится, продолжать унести, вот видите, ну, своеобразного чемодана без ручки, да, вот, который как бы нести тяжело и бросить жалко. Поэтому вот здесь, я думаю, сыграли роль, так сказать, оба вот этих вот фактора. Тем более, что Китай на тот момент был уже, естественно, не императорским, а социалистическим, причем более того, братским государством, причем считался вот чуть не самым близким союзником Советского Союза. Это огромная страна с огромным человеческим потенциалом, который тоже имел значение, и поэтому имело смысл его всячески как бы притягивать к себе. Поэтому я думаю, что вот совокупность всех этих факторов, она и обеспечила вот эту вот передачу. Естественно, что международная обстановка с течением времени меняется, да, и может то, что оказалось ненужным, скажем, непригодным в какую-то эпоху, в другую эпоху вдруг оказаться пригодным, а в третью эпоху снова стать непригодным. Это понятно. Но в контексте вот тех отношений, которые строились тогда в 50-е годы с Китаем, это было, считалось, сказать, целесообразным. Во всяком случае, отношения были между странами были настолько крепкими, что, несмотря даже на утрату как бы вот этого ауры сталинского наследия, тем не менее, вот непосредственно на разрушение отношений, прямо вот в непосредственном времени, да, в 50-е годы, это не повлияло. Это сыграло свою роль потом, но, так сказать, в те годы вот никакой абсолютно трещины вот с экономической, там, политической, военной точки зрения в них не было. Были идеологические разногласия по причинам, о которых я говорил вам раньше. Сначала они были достаточно такие скромные, особенно до 56 года, до 20-го съезда КПСС, когда, собственно, началась эта кампания по десталинизации. Потом, после этого, более, так сказать, она приняла такие более публичные формы. Но с экономической точки зрения, вот с точки зрения сотрудничества, все было хорошо. И поэтому вот передача этих долей и в предприятиях КНДР, Порт-Артур и самого КВЖД, оно, в общем, имело свое обоснование в ту эпоху. И нельзя сказать, чтобы для Советского Союза вот содержание этих, так сказать, территорий, оно представляло в тот момент какой-то стратегический или политический или экономический интерес. Поэтому вот обоснование было такое. К нему можно было как относиться. Сейчас можно относиться как угодно, но в тот момент это были резоны. Почему передавали их бесплатно? Потому что китайцы их, собственно, не требовали. Не было вот такого претензии со стороны китайцев, а ну-ка отдайте нам китайскую восточную железную дорогу, что-то она тут по нашей территории идет, или там верните нам Порт-Артур. Не было такого. Ну, вот, поэтому и говорить о какой-то оплате за это, так сказать, совершенно бессмысленно. Да? Вот передали, потому что в тот момент это было удобно. Определенная параллель здесь есть, конечно, и с судьбой того же Крыма, да, который присоединили, так сказать, из чисто административных, скажем так, соображений, да, к Украине. Естественно, он никаким украинским не был никогда. Но в тот момент кто мог подумать о том, что Советский Союз, так сказать, вот развалит именно таким образом, как это случилось в 91-м году. Поэтому это надо воспринимать просто действия в контексте эпохи. Другое дело, что такого рода исторические ошибки потом приходится исправлять, когда оказывается, что они с течением времени вылезли как ошибка. То же самое касается и вот то, о чем вы пишете, передача Китая ядерных технологий, строительство заводов по обогащению урана, обучение китайских студентов и специалистов и так далее, в 50-е, там, с 56 по 60-е годы. Они, кстати, продолжают активно учиться у нас сейчас. Я просто живу в районе университета, и поэтому знаю, что китайцев там очень много. Так вот, Китай вышел из Второй мировой войны, в которой он тоже участвовал в войне с Японией, да, и понес, кстати, там огромные потери. И, кстати, среди получателей ленд-лиза Китай, ну, единственное, гоминдановский Китай, не маоистский, он был, по-моему, третьей страной, вот, третьей или четвертой страной после Англии, Советского Союза и Канады. Так вот, Китай на тот момент был исключительно, ну, слаборазвитой страной, да, то есть, в общем, ну, наверное, на уровне там современных стран Африки, ну или тогдашних стран Африки, примерно так. И естественно, что когда там победило коммунистическое правительство, причем отчетливо ориентированное на Советский Союз, на Советский Блок, то есть это не какое-то там неопределившееся, так сказать, 100% коммунистическое правительство, то, учитывая размеры, так сказать, и возможности этой страны, естественно, Советскому Союзу был прямой резон ее постараться развить, насколько это возможно, для того, чтобы создать себе крепкого союзника. Не просто союзника по территории и по населению, а союзника и по качеству. И поэтому вот вся эта передача Китаю и технологии, и строительство заводов, и более того, ну, строительство городов даже. Я же вот был в Пекине, например, и там в тот момент, когда я там был, а я был там в начале 2000-х годов, он представлял собой довольно интересную картину. Вот там на все главные улицы, такие широкие проспекты, с такими очень своеобразными, чисто китайскими названиями, вот наша гостиница находилась на проспекте, который назывался проспект Вечного Покоя. У нас-то носит какое-то такое погребальное название, да, а вот в Китае это, так сказать, совершенно нормальная формула. Так вот, вот здания вдоль этого проспекта, допустим, Широкого, там, Прямого и так далее, они были застроены какими-то современными там небоскребами, среди которых была и наша гостиница. И я как-то раз вот вышел оттуда, как говорится, прогуляться и решил пройти вот за эту широкую освещенную часть, а как бы вот во второй ряд, да, что находится за ним. А за ним находились уже такие улицы, знаете, типично советского строительство вот такого же типа пятиэтажками, девятиэтажками, как было и у нас. То есть, в общем, это вот был тот город, который был, по сути дела, построен в 50-е годы при помощи советских специалистов. Причем, если углубиться еще дальше, то там как бы еще, так сказать, были более сумрачные, скажем так, кварталы, уже, видимо, такой местной постройки. Вот. Поэтому доля участия Советского Союза не только в совместных предприятиях, там, по получению урана и прочем, она была достаточно велика. Но это делалось с понятной целью, да, для того, чтобы братское государство, на которое Советский Союз хотел опереться в своем противостоянии в холодной войне с Соединенными Штатами, чтобы оно было максимально сильным. То есть эта идея тоже была обоснована. Здесь надо понять еще и другой аспект этих взаимоотношений. Мао Цзэдун, как безусловный лидер Китая, пришедший как национальный лидер, приведший его к победе, и к победе именно в строительстве коммунистического государства, он по своей природе был революционером. То есть он вот не был вором, не был хапугой, вот то, что там у него нет какого-то личного состояния. В этом смысле человек вот близкий Сталину, да, по своим характеристикам, у него нет каких-то дворцов, там, в общем, ну, короче говоря, с житейской точки зрения он бессеребренник. Но он, так сказать, действительно был революционер и воспринимал вот эту вот задачу с борьбы с мировым империализмом совершенно серьезно. При этом свое вот огромное китайское население он при этом воспринимал как ресурс. Ресурс, который сильно пострадал в ходе империалистической войны, поэтому, как говорится, был закален трудностями. И поэтому он был совершенно искренне уверен в том, что если разразится мировая война, как говорится, между миром капитализма и миром социализма, то Китай вполне может быть положен на чашу этой войны вместе с остальными, естественно, государствами. И поэтому его стремление вот к ядерному оружию, к тому, чтобы, так сказать, это военное противостояние, так сказать, разрешить самым категорическим образом, оно было, в общем, вполне естественно и натурально. Тем более, что в 50-е годы такого рода противостояние уже состоялось, как раз во время Корейской войны. Там погибло, как вроде бы сейчас считается, где-то около миллиона китайских добровольцев. И, ну, те, которые называли добровольцами, да, я уж не знаю, как они формировались, как регулярные части или как действительно добровольческие. Но, короче говоря, так сказать, народ был готов к испытаниям, и Мао вполне готов был продолжать это. Причем продолжать это, имея, естественно, современное вооружение. Поэтому это трение, наверное, расходилось уже с пониманием советской элиты, которая в известном смысле после Сталина, так сказать, расслабилась, так сказать, обуржуазилась, и поэтому, в общем, на такую резкую конфронтацию было не готово, тем более, что она резонно предполагала, что в случае Третьей мировой войны основной целью будет все-таки Советский Союз, а не Китай. И поэтому тут, как говорится, совокупность вот этих всех интересов вела к тому, что с одной стороны Китай развивали, с другой стороны что-то ему не додавали из современных технологий, что, естественно, не повышало уровень доверия и, естественно, повышало как бы подозрительность Мао по отношению к Советскому Союзу, в том смысле, что вы действительно хотите вот победы мировой революции, добиться победы коммунизма, как вы пишете у себя в программе партии, или это у вас только такая отмазка. Вот. Поэтому, естественно, что это углубляло как бы вот ту трещину, которая существовала, так сказать, между государствами. Поэтому вот то, о чем вы далее спрашиваете, там требование Мао передать всю технологию ядерного оружия, подводных лодок, ракет, определенное сдерживание Китая до ядерного оружия, это все было, вот, но это не реальные как причины конфликта, то есть самостоятельные причины конфликта, а следствие расхождения вот этих вот политических линий, которое во времена Сталина, возможно, было бы преодолено просто сталинским авторитетом, ну а после его авторитетом его наследников, если они продолжали бы его линию. А вот как только они отказались ее продолжать и фактически начали как бы плясать на гробу, так сказать, умершего вождя, то, естественно, это, во-первых, плохо воспринималось и в самом Китае, с его вот, как бы, восточным менталитетом и культом отношения к вождю, точно так же, как и в Корее, кстати. И, кроме того, действительно, это проводило вот к расхождению вот этих вот политических линий, которые расходились все дальше и дальше. Что касается вот вопроса, допустим, с Монголией, о котором вы спрашиваете. История Монголии и Китая накладывается друг на друга в течение многих там столетий, еще со времен Чингисхана. Что Монголия завоевывала Китай, и, так сказать, монгольские вот эти вот чингизиды были как бы владельцами, так сказать, Китайской империи, дошли даже до Индии, там тоже были чингизиды в определенном периоде. Так сказать, то ли это, считать ли это, так сказать, Монголией, которая распространившись на всю Китай, или Китай как поглотивших, в том числе Монголию. То есть это были когда-то, да, действительно единые империи. Потом произошли революции, они разошлись, так сказать, расходились, там завоевания были англичан. То есть длинная такая история, да, в частности завоевания Индии, в ходе которой как бы вот эти вот территории разделились и разошлись. У Китая были, очевидно, мнения относительно того, что Монголия должна быть не только внутренней, которая является частью территории Китая, но и внешняя Монголия к ней должна быть присоединена, ну, на уровне мнения. Явилось ли это, требовало ли это санкции Советского Союза, не знаю. Но, наверное, так сказать, Советский Союз играл определяющую роль в очень многих международных делах, особенно в социалистических странах, как бы выступая там, ну, как минимум, третейским судьей. Но, с другой стороны, в Монголии имелось уже на тот момент независимое тоже, кстати, коммунистическое правительство. И, естественно, что оно, наверное, не очень хотело, так сказать, обратно возвращаться вот, в китайское владение. Тем более, что есть разница определенная в культурах, в языках, особенно со стороны вот, монголов, как кочевых народов, и китайцев, как ханьской нации, как оседлой. Ну и не говоря уже про трудности китайского языка, потому что понятно, что так сказать, монголам осваивать китайский язык было бы очень непросто, тем более, что они уже к тому времени перешли в своей монгольской письменности, по сути дела, на кириллический алфавит. В общем, короче говоря, было очень много вопросов, которые так просто не решались, даже если Мао бы этого очень захотел. Было ли это серьезным источником противоречий, не уверен, но, тем не менее, да, такие, во всяком случае, слухи об этом ходили. На уровне каких-то официальных требований, при котором бы Мао там, или Китай предъявлял это что-то в Монголии, я об этом не слышал. Но поэтому не могу отчетливо подтвердить или опровергнуть это. Что касается претензий Китая на КНДР, значит, вопрос тоже очень такой сложный, и в корейской, и в китайской истории он трактуется, естественно, по-разному. Корея была когда-то одной из независимых княжеств, которых было много до объединения вот этой Китайской империи. И она уже достаточно давно попала в вассальную зависимость от Китая. Уже период еще до Цинской даже империи, там раньше. Во всяком случае, корейские фильмы, у нас там некоторые сериалы корейские популярны были в свое время, может и сейчас тоже, они трактуют эту вот корейскую историю как, так сказать, часть вот таких вассальных отношений с китайским государством. При этом корейцы все-таки имели свой специфический язык. Он, ну, очень примитивно, могу вам сказать, что он, может быть, является чем-то средним, там, с точки зрения письменности между корейским, китайским и японским. Подчеркиваю, это очень примитивный, да, подход. Но, во всяком случае, достоверно то, что, ну вот, например, в Пхеньяне, в музее Ким Ир Сена, ну, это музей даже не Ким Ир Сена, а Центрального комитета партии, да, которая первая резиденция была Ким Ир Сена там в Пхеньяне после освобождения Кореи, стоит, например, пишущая машинка, на которой печатал там Ким Ир Сен, и эта пишущая машинка, она с китайским шрифтом. То есть вот китайские буквы там, они как бы там очень своеобразная такая непонятная для нас система печатания, когда, ну, букв, собственно, в китайском языке нет, есть иероглифы. И это что-то вроде такой огромной наборной доски, из которой там специальная лапа вытягивает нужный иероглиф, его где-то отпечатывает на бумаге и после кладет на место. В общем, совершенно нетипичная для нас конструкция пишущей машинки. Но такие вот китайские пишущие машинки были. Поэтому, безусловно, некая связь между Кореей и Китаем есть. Эта связь историческая, и она многостолетняя. Но при этом корейцы всячески, так сказать, подчеркивают, что они являются вот именно отдельной нацией, а не какой-то ветвью китайской нации. И на этом в свое время сыграли японцы. Потому что, собственно, отделение от вассальной зависимости от Китая, Корея в целом, не только Северная, она получила именно от Японии. То есть условием японо-китайской войны была как бы независимость Кореи, вот, но и японцы, естественно, ее рассматривали как свой протекторат и вообще всячески старались как бы японизировать корейцев. там были на этот счет отдельные перипетии, о которых сейчас долго рассказывать, но во всяком случае они старались давать там новорожденным корейцам японские имена, так сказать, там перевести все на японский язык, что, естественно, корейцы тоже воспринимали плохо. Вот. Но, короче говоря, отделили они вот Корею, собственно, от Китая еще где-то в 1905 году, вот примерно тогда. И как следствие, вот снова, как бы, особенно после освобождения Кореи, после вот всех этих освободительных войн, снова притянуть Корею, вот особенно с таким возросшим чувством национального самосознания, да еще и разделенного народа, по сути дела, вот снова просто влить ее в Китай, я не думаю даже, что такая мысль зарождалась. Поэтому вот вопрос присоединения там Китая, то есть к корейской, или вообще северокорейской части Китая, на мой взгляд, он даже никогда и не рассматривался, во всяком случае, серьезно. Но между КНДР и Китаем всегда существовали, так называемые, приоритетные отношения. В значительной мере это связано, кстати, именно с ролью Китая в Корейской войне, в котором он принес значительные жертвы и, в общем-то, в значительной степени обеспечил, ну, скажем, сохранение статус-кво в Северной Корее. То есть он берег ее от поглощения американцами. Там работали советские военные специалисты, но тут не надо путать теплое с мягким. Одно дело обеспечивать авиационное прикрытие, а другое дело, как говорится, бороться на поле боя, где снаряд непосредственно тебе на голову сыпется, и где потери, так сказать, гораздо больше. Ну, техническая часть приходила от Советского Союза, а, в общем, людской потенциал, помимо самих северных корейцев, естественно, приходилось от китайских добровольцев. Вот, поэтому вот в контексте этих отношений, приоритетные отношения КНДР с Китаем, они сохранялись, сохраняются. И это было так и при Ким Ир Сене, и при Ким Чен Ире, и при Ким Чен Ыне то же самое происходит. Были отношения, естественно, и с Советским Союзом, также сильно подпортившиеся вот вследствие вот этой вот десталинизации, потому что Ким Ир Сен был, ну, вполне себе, так сказать, адекватным, скажем так, сталинистом. И там, ну, вот один из крупнейших проспектов в Пхеньяне, он носил имя Сталина. Он и сейчас существует, у него имя поменяли уже, ну, вот, но как бы с корейской какой-то спецификой. Но в свое время, как, ну, когда он был построен, он носил имя Сталина. И вообще к Сталину там относятся как бы с большим уважением в КНДР. Поэтому я вот даже не помню, но, по-моему, даже его портреты, да, там где-то сохранились, во всяком случае. Поэтому я не думаю, что вот эта вот специально претензия Китая на КНДР являлась каким-то яблоком раздора с Советским Союзом, потому что таких претензий, собственно, не было. Требования Китая, чтобы СССР занял жесткую антииндийскую позицию, ну, наверное, каждая из сторон хотела бы, чтобы Советский Союз, особенно в ту пору, когда он был в большом авторитете, он выступал бы на ее стороне, вот это в китайско-индийском конфликте. Но сам этот китайско-индийский конфликт, вот, по сути, носил такой приграничный характер. Вот это вопрос принадлежности Тибета, там вопрос, чья гора или где там проходит граница между ними. То есть вопрос, по сути дела, мелкий, он не глобального такого характера. Поэтому я думаю, что каждая из этих наций, индийская, китайская, это великие нации с большой историей, они, конечно, имеют право на свое отношение к любому в мире, исходя из своих текущих, кажется, политических воззрений и потребностей, но то, чтобы это непосредственно каким-то яблоком раздора служило именно Советским Союзом, из-за которого все там на Советский Союз обиделись и, как говорится, больше, в общем, с ним перестали что-то общее, так сказать, иметь, это не так, конечно. Индийские лидеры постоянно приезжали в Советский Союз, в том числе и в 60-е годы, и в годы такого большого раздрая с Китаем. В общем-то, эти отношения никогда не прекращались, и никогда они на какую-то там длительную паузу не ставились. У Китая, да, вот этот вот конфликт в Даманском, он, я думаю, что вы правы, он действительно имел отчасти смысл в том, чтобы подавить некие внутрикитайские противоречия, так сказать, противников. Мало, во всяком случае, противников такого яркого революционного курса, который он взял. Вот. Но, по сути дела, вот этот вот вопрос с Даманским, о котором я вам тоже рассказывал, еще раз напомню, что это вопрос, в общем, ну, такого, я бы не сказал, крупного политического свойства. Вопрос фактически стоит в том, что река Амур, она достаточно часто меняет свое русло, ну, меняет она, как бы меняет свой фарватер, там вследствие особенностей вот этой реки. Граница между Китаем и Советским Союзом в то время маоистское, и до него, кстати, это потому что это соглашение было заключено еще при царском правительстве, проходило не как обычно по международным правилам, как бы по фарватеру реки, отчасти именно в силу того, что он постоянно менялся, а по китайскому берегу. Вот такое было разграничение. То есть вся река считалась, безусловно, так сказать, советской. Опять же, это не имело решающего значения в тот момент, когда как бы дружба была не разлей вода. И это даже не имело большого значения в царское время, потому что у Китая фактически никакого реального там какого-то флота на Амуре не было. В общем, его устраивала эта ситуация так же, как и ситуация с КВЖД. Ну, хотите там на окраине у нас что-то строить, ну, стройте, плавайте, так плавайте, чем мы там из-за этого будем ссориться, может, какие-то взятки там кому-то занесли. Но для китайского императорского правительства этот вопрос был не принципиальным, а для советского правительства и китайского потом он тоже не стал принципиальным. Он стал им только во времена Мао, когда вот для решения, в частности, своих внутренних проблем, как один из мотивов этого, был выдвинут вот этот вот вопрос о справедливом проведении как бы границы между Советским Союзом и Китаем по международным правилам, то есть по фарватеру. И отсюда же, в частности, взялась проблема острова Даманский, потому что он такой остров, который, в общем, периодически соединяется с китайским берегом, там перешеек, это в зависимости от того, как там проток и намывается, не намывается. Сейчас он, кстати, является уже полуостровом, насколько я знаю, потому что он соединен вместе с сушей, все-таки перешеек там намылся, может быть, при помощи гидротехнических работ, а может и сам по себе. Вот. Но, во всяком случае, какого-то крупного стратегического значения он, безусловно, не имел. Он имел значение только как часть советской территории, которая при враждебных отношениях с КНР является, ну, вот, частью, которую надо защищать. Потому что, ну, вот сегодня вы Даманский отнимете, а завтра у вас там, может быть, еще там захотите всю Сибирь отнять. Но это все гипотеза, знаете, не территориальные претензии. Отсюда, собственно, и взялся вот этот вот конфликт. Когда сейчас эта граница демаркирована по фарватеру, ну, никаких, собственно, там особых дальше потерь и прочего, так сказать, Россия не имеет. То, что она там потеряла в территории, там это измеряется действительно в гектарах, ну, вы имеете в виду, какова территория России, да, и какова территория этого острова. На них были, там не один остров, там несколько этих островов, которые оказались на китайской стороне. Ну, на них были, да, приусадебные участки вот тех людей, которые жили на советском берегу или российском берегу теперь Амура. Ну, да, эти участки потеряны, ну, потеряны историческое место, на котором шли когда-то сражения вот на том самом Даманском. Ну, насколько это серьезно, там, с точки зрения контекста вот всего советско-китайских или российско-китайских отношений, ну, как вы понимаете, это не самая большая, так сказать, потеря. Ну, вот. Относительно того, что Мао переиграл руководство СССР, я не думаю, что он его переиграл. То, что я вам сегодня рассказываю, это как бы видоизменяющаяся в течение времени как бы обстановка отношений между странами и международная обстановка, которая определенным образом сыграла действительно на руку Китаю. Но сыграл его вовсе не потому, что он переиграл СССР. Когда Мао начал конфронтацию по своим внутренним, подчеркиваю, изначально соображениям с Советским Союзом, которая дошла даже до вооруженного конфликта, там, с перестрелками, жертвами, так сказать, применением систем ГРАД и так далее, для Китая появился совершенно неожиданный шанс, совершенно неожиданной страны. Вот они только что, ну, по сути дела, провалили большой скачок, который, ну, не мог не провалиться, да, несмотря на всю революционность идеи Мао. Это, если угодно, была такая революционная идея, но обращенная в экономику. Вот не в присоединение каких-то территорий, да, к социалистическому или коммунистическому лагерю, а вот именно вот на свою внутреннюю экономику. И, в общем, ну, в том виде, в котором он был реализован, так сказать, большой скачок большого результата не дал. Даже привел к таким неоправданным затратам внутри страны. Но вот эти вот военные действия, которые в результате этого возникли, да, небольшого скачка, а вообще вот маоистской политики по отношению к Советскому Союзу и ее изменений, они в итоге привели к надежде Соединенных Штатов, что вот вместо союзника получит Советский Союз у себя под боком противника. И в результате должен будет как бы оказывать сопротивление на два фронта. С одной стороны на Западе, а с другой стороны на Востоке. Поэтому в интересах Соединенных Штатов воспитать Китай, в общем, до такого мощного экономического уровня, чтобы он действительно представлял угрозу СССР. Вот в этом была американская идея, на это они сделали ставку. Именно для этого Никсон приезжал в Китай со своим, так сказать, историческим визитом и встречей еще с Мао Цзэдуном, он был тогда жив. И после этого вот открылась эта дорога индустриализации. Я многократно вам рассказывал, что был дан зеленый свет на то, чтобы перемещать западные, фактически американские предприятия в Китай, снабжая их самыми современными технологиями, которые, по сути дела, вырабатывали продукцию для западного мира, для того же, для тех же Соединенных Штатов. Им открыли рынок для этой продукции, и в результате Китай стал получать валюту, стал обогащаться, ну и... Как следствие, стали постепенно расти доходы и его населения, потому что не все работало на внешний рынок, что-то работало и на внутренний. Когда он был нищим, то туда шло мало, когда население там за годы и десятилетия обогатилось, то, естественно, туда стало идти больше. Но потом, во-первых, умер Мао Цзэдун, и вместе с ним вот тот пламенный революционер, да, которым он был. Люди, которые пришли ему на смену, хотя и были из его поколения, но, как и в советском случае, были уже гораздо более спокойные, не так, настолько горевшие, скажем так, революционные идеи, скорее как бы ориентированные на экономическое благополучие, которое страна стала приобретать. И со временем, когда это благополучие действительно стало достаточно серьезным, у них появились естественные собственные политические амбиции. Но эти политические амбиции вовсе не остались... так сказать, проамериканскими, просто навечно. Поэтому я думаю, что вот здесь вы ошибаетесь, когда думаете, что там надо брать нам пример Соединенных Штатов, которые, если кому-то и помогают, то намертво к себе привязывая. Вот в случае с Китаем вышла у них, у Соединенных Штатов, большая лажа, потому что намертво привязать его к себе таки не удалось. Какие-то связи есть, очень серьезные, в частности потому, что фактически Китай является финансовым заложником Соединенных Штатов. Он самый большой инвестор в китайские облигации. Пример с Россией показывает, что они там больше, чем на триллион долларов. Да? Пример с Россией показывает, что в случае, если до каких-то серьезных дел дойдет, то у Китая и его триллион конфискуют в легкую. Точно так же, как зажали, так сказать, российские деньги, которые там по глупости правительства оказались, так сказать, в западных банках. Так что в этом смысле определенная привязка есть, но эта привязка отнюдь не мертвая. Во всяком случае, Соединенные Штаты, и Трамп это артикулировал достаточно отчетливо, будучи таким человеком более прямолинейным по характеру, да, что, в общем, Китаю есть большие претензии. Так сказать, мы вас ростили, а вы в итоге тут начинаете еще зубы показывать и, в общем, говорить, что вы вообще самостоятельная страна и живете, так сказать, своим умом, который не всегда совпадает с умом американским, а иногда им противоречит. Отсюда торговая война с Китаем и прочее. Так что в этой всей истории, скорее всего, если кто-то и, так сказать, кого-то кинули, то кинули не Советский Союз. Советский Союз развивал себе союзника, в общем, вполне в рамках той политики, которую он в то время вел, и это имело свой смысл. Ему было на что опираться вот в этом достаточно тяжелом противостоянии с западным миром во время холодной войны. А вот Соединенные Штаты в стратегическом смысле здесь прилетели. потому что они, по сути дела, выкрабили, индустриализировали государство, которое вовсе их опорой не является, во всяком случае, не является их опорой в борьбе против России, что сейчас, собственно, и видно. Ну и напоследок хочу сказать, что вот эти вот плакаты, о которых вы упоминаете в 60-е годы, «Разобьем собачью голову Брежнева», «Разобьем собачью голову Косыгина» и так далее. Вы знаете, надо воспринимать все-таки с поправкой на восточный менталитет. Он отличается очень сильно от нашего и включает в себя вот всякие такие, с нашей точки зрения, эксцессивные, как бы такие превосходные формы, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Причем они употребляются совершенно как бы обыденно, ежедневно. Вот это является частью как бы национального восприятия того или иного явления. Если вождь, то он величайший, это просто ярчайший из всех солнц там и прочее, там идет целая вереница эпитетов. А если кто-то враг, то это обозначит там какая-то собачья голова, которую надо разбить там и то и все и так далее, и так далее. То есть это надо воспринимать в контексте вот скорее национальной культуры, чем какое-то серьезное такое политическое, там, я не знаю, заявление. Ну, во всяком случае, воспринимать его с нашим менталитетом. Это, кстати, то же самое, что и в Корее, в частности, в Северной Корее, да, в которой я часто бывал, и в которых тоже знаю, что вот там награждение вождя, то есть упоминание вождя во всяких превосходных степенях, что великий учитель, выдающийся маршал, там, великий руководитель, это является нормальной практикой языка и вообще культуры и понимания. Мне вот как-то во время первого визита моего переводчик объяснил, так, как говорится, в кулуарном таком разговоре, что в корейском, например, языке, ну, я подчеркиваю, что эта культура очень близкая к китайской, да, существует где-то 6 или 7 степеней обращения к человеку на «вы». То есть вот для нас это просто «вы». Заметьте, что, кстати, в западноевропейском языке, ну, у английских, да, и «вы», и «ты» – это «you». Да, так сказать, только, как говорится, смысловое значение может подсказать в контексте фразы, что именно имеется под этим «you» – это «ты» или «вы». А что касается вот восточных языков, у нас вот эти две формы, да, в восточных языках там их еще больше. И все это зависит от степени старшинства, по возрасту, по званию, так сказать, потому или наоборот, ниже человек тебя стоит или выше вот по этой социальной ступеньке, и насколько именно ступеней. И при этом вот это соблюдение этих вот степеней «вы», допустим, в разговоре, оно очень важно, потому что если ты человека понизишь по отношению к его ступени, то это будет как бы звучать как некое оскорбление, а если ты, наоборот, завысишь его по отношению к тому, чем он является, то это вроде как насмешка. И поэтому переводчик вот на полном серьезе мне говорил о том, что а как же тогда общаться-то вот с незнакомыми людьми? Ну, понимаете, с незнакомыми людьми лучше вначале как бы обиходно там где-то в стороне выяснить, вот кто он, что он и как он, и тогда уже правильно к нему обращаться. Вот это такая часть национальной культуры. Поэтому я и говорю, что вот все эти собачьи головы, так сказать, которые надо разбить, их нельзя воспринимать вот так вот серьезно один в один, для того, чтобы, так сказать, истинное отношение как-то проявить вот в этих контактах там Советского Союза и Российской, да, их оценить с истинной стороны. Вот, вот так что вот примерно такие у меня пояснения на ваш вопрос, развитый вопрос о продолжении вот темы Советского Союза и Китая. Но в довеске к этому вопросу, вы спрашиваете, надо ли было помогать в ядерной программе Индии. Надо было помогать из тех же самых соображений, правильно сделали, что помогали. Надо было помогать КНДР? Конечно, надо было помогать и Индии, и КНДР. И была, кстати, большая ошибка, что вот то строительство ядерной станции, которое было намечено, кстати, согласовано еще с Ким Ир Сеном, из-за вот этих вот развалов Советского Союза, а главным образом из-за того, что гайдаровцы, как говорится, пришли туда и разрушили все в одночасье наши экономические отношения не только с Кореей, но и с Кубой, там, и с многими другими вот странами. Это строительство, по сути, не осуществилось, то есть осталось на уровне опытного ядерного комплекса в Янбене, это в КНДР. А в общем-то площадка под это дело была выделена. И когда в свое время американцы, это в эпоху было Клинтона, пообещали построить атомную станцию при условии, что корейцы не будут производить ядерное оружие и закроют свой испытательный комплекс Янбене, это как раз происходило в 90-е годы, когда я был в Корее. Я тогда сказал корейским товарищам, я говорю, понимаете, то, что они вам предложили такое соглашение, это очень хорошо. И то, что вы получаете от них компенсацию того, что эта станция еще не построена, там, по-моему, полмиллиона тонн мазута бесплатно, да, что-то такое, вот такие были условия этой сделки, заключенной с Ким Ир Сеном. Я говорю, это все очень здорово, но только вы учтите, что они вас кинут. То есть станцию вам все равно не построят. И в итоге был создан действительно консорциум, в котором как бы Соединенные Штаты, не выходя из санкций, тем не менее доверили южнокорейцам строительство этой атомной станции. Они начали как бы там какие-то подготовительные работы. Кстати, на той площадке, которая была выделена под станцию, которая должна была построена быть при помощи Советского Союза. Но там потом Клинтона сменил Буш-младший, и Буш-младший сказал, какие договоренности, я ничего не знаю, все пошли к черту. И все это рухнуло, так сказать, на том же самом месте. Так что, безусловно, надо было помогать и Корее, надо было помогать и Индии, и вообще без нас вряд ли бы что-то там такое серьезное выросло. Потому что все вот эти технологии, ядерные и любые другие, они не рождаются на пустом месте. Если кто-то рассказывает там, вам про то, как копировали там советские автомобили, советские автомобилестроители копировали там американские автомобили, и это все у нас плагиат, нет своих машин. Это бред собачий. Я вам как инженер-механик говорю, что никакая конструкция не делается с нуля, вот просто с чистого листа. Она делается всегда на основе какой-то уже существующей конструкции и развивается дальше. Это вот так идет технический прогресс, а не так, как думают там записные либералы гуманитарного профиля. Поэтому, безусловно, что и КНДР, и Индии надо было помогать, точно так же, как надо было помогать и КНДР. В итоге это сыграло свою роль, потому что, так или иначе, вот эта помощь, она рано или поздно все равно в отношениях сказывается. И понятно было, что Советский Союз, в отличие от тех же Соединенных Штатов, инвестировал в них как в союзников своих, как в партнеров, а не как некое подведомственное государство, которое должно строго стоять там на его политической линии, как, собственно, происходит с государствами, которые вот пришли под политическую волю Соединенных Штатов, что не случилось с Китаем, из-за чего и произошли вот эти трения, которые вылились в торговую войну, а может быть, в еще более серьезный конфликт в будущем, о которых я только что рассказал.